Якко, проходя рано поутру мимо дома Зверева, не мог не зайти проведать семью, которая для него была вторую отчизною. Мария Егоровна прибирала завтрак. Ее черные локоны, загнутые за уши, были прикрыты белым голландским чепчиком. Полосатая ситцевая кофта обхватывала гибкую талию. Рукава с манжетами, доходившие только до локтя, открывали полную упругую ручку. Черные башмаки с красными каблуками, застегнутые оловянную пряжкою, стягивали стройную ножку. Заспанные глазки Марии Егоровны были томны, то вспыхивали блестящими искрами, то покрывались прозрачную влагою. Девические мечты, может быть, ночные грезы, придавали лицу Марии Егоровны задумчивость, которая обыкновенно исчезала в течение дня. «Как вы сегодня к лицу одеты?» — сказал Иван Иванович, целуя у ней руку. «Вы шутите», — сказала Мария Егоровна, улыбаясь. «На мне домашнее платье, которое вы не раз уже видели». Иван Иванович смешался. Он совсем не то хотел сказать. Душа его говорила. «Как вы хороши сегодня, Мария Егоровна! Вас сегодня что-то особенно привлекательное!» Но такие фразы тогда не говорили с девушкам и были бы сочтены неприличием. Чтоб переменить разговор, Иван Иванович спросил. «А где все наши?» «Батюшка в канцелярии, матушка хлопочет по хозяйству». Якко замолчал и стал рассматривать скатерть с большим любопытством. Но когда Мария Егоровна отходила от стола, Якко взглядывал на прекрасный стан ее и сильно брало его раздумья. Он не мог не любоваться и красотою Марии Егоровны, и ее ловкостью, и любовью к порядку. «Добрая жена, добрая хозяйка» — эти слова невольно отдавались в его слухи. Вот Мария Егоровна придвинула стул к шкафу, чтобы поставить посуду на верхнюю полку. Она проворно вскочила на стул, одна ее ножка уперлась в подушку, другая поднялась на воздух, и эта стройная ножка в сером чулочке со стрелками была в полной красоте своей. Сердце забилось у молодого человека, глаза его заблестели. Он хотел что-то выговорить, но дверь отворилась, и вошла Эльса. Ее кофта была едва застегнута. Белые, как лен, локоны рассыпались по белой, полуоткрытой груди. Она была печальна, в глазах выражалось что-то полудикое. По инстинкту она поняла то чувство, с которым Якко смотрел на Марию Егоровну, и сердито отвернулась. «Здравствуй, Эльса», — сказал Иван Иванович по-русски, подавая ей руку. «Не понимаю», — по-фински отвечала Эльса, надувши губки и одергивая руку. «Да скоро ли же ты выучишься по-русски?» «Не понимаю», — по-фински повторила Эльса. «Что с тобою, Эльса?» — сказал Иван Иванович по-фински. «На кого ты сердишься? Разве тебя обидели?» «Что тебе до меня? Ты знай, пляши с нею, вот твое дело». «А, так ты сердишься, зачем я плясал с Марию Егоровную? Что ж за беда? Пора тебе привыкнуть к здешним обычаям». «По нашему обычаю, только пляшут своею невестою». «Растолкуйте Лизавете Ивановне», — прервала Мария Егоровна, лукаво поглядывая на Эльсу, «чтобы она не забывала шнуроваться. Маменька сердится, а мы никак ей не можем растолковать, что это неприлично». Якко передал эти слова Эльсе. Эльса всплеснула руками. «Ах, Якко, как тебя околдовали, Венелейсы! Все, что они не выдумывают, тебе кажется хорошо, а все наше дурно. Но зачем они меня стягивают тесемками? Зачем? Расскажи! Им хочется только, чтобы я не могла ни ходить, ни говорить, ни дышать. И ты тоже толкуешь. Но скажи же мне, зачем шнуроваться? Что от этого лучше, что ли, я буду?» Якко думал, что отвечать на этот странный вопрос, а между тем невольно смотрел на свою прекрасную единоземку. Правда, грудь ее была полураскрыта, но эта грудь была бела, как снег. Локоны в беспорядке рассыпались по ее плечам, но так она еще более ему нравилась. Туфли едва были надеты, но тем виднее открывали ножку стройную и красивую. Странные мысли боролись в душе молодого человека. Эльса продолжала. Вот Юссо, так похитрее тебя. Его венелейсы не могут обмануть. Послушай-ка, что он говорит.
Какой Юссо?
Ты не знаешь Юссо, сына Юхано? Ты всех своих позабыл, Яко. Венелейсы совсем отбили у тебя память. Где же ты его видела?
Его венелейсы заставили везти сюда разные клади. Я его тотчас узнала из окошка.
Что же он тебе такое рассказывал?
О, много-много.
У Анны отелилась корова, Мари вышла замуж за Матти.
Что же еще он тебе рассказывал?
Ты хочешь все знать? Сказала Эльса, хлопая в ладоши с насмешливым видом.
Пожалуй, скажу.
Он звал меня с собою домой.
Звал с собою?
Да, он похитрее тебя. Он говорит, что как ни лукавы венелейсы, а им не сдобровать. Рутцы хотят еще раз напустить на них море.
Что за вздор, Эльса? Да ведь это сказка.
Да, сказка. Юсса не то говорит. Он толкует, что нам, бедным людям, не годится жить с венелейсами. Он сказал еще, что набрал здесь много денег за масло. Венелейсам Бог и масла не дает. «Поедем», — говорил он со мной, — «я на тебе женюсь, денег у меня много, круглый год будем есть чистый хлеб».
«И ты согласилась?»
«Нет еще», — отвечала Эльса лукаво. «Я сказала, что спрошусь об этом у братца». Мария Егорна, видя, что ею не занимаются, вышла из комнаты. Яко задумался, на что ему было решиться. Дожидаться ли долгого-долгого образования полудикой Эльсы, подвергать ее всем неприятностям непривычной жизни или махнуть рукой и возвратить ее на родину? При мысли о родине сердце его билось невольно. Эльса, подруга детства, казалась еще прелестнее, и расстаться с нею, расстаться навсегда, казалось ему ужасным. Эльса поняла действие своего рассказа. Она захлопала в ладоши, прыгнула к Якко на колени, схватила его за голову, прижала к себе. Свежая, атласная грудь ее скользнула по лицу молодого человека. Он вздрогнул и почти оттолкнул ее от себя. Эльса заплакала. Якко выбежал из комнаты. «Он не хочет и целовать меня», — проговорила Эльса сквозь слезы. «О, это не даром, это Мария приколдовала его. Он с нею пляшет, он на нее так смотрит. Хорошо, увидим. Недаром старые люди меня учили». С сими словами Эльса побежала в свою комнату, и дверь на крючок. Через час она вышла и тихонько пробралась в комнату Марии Егорны. Осмотрелась, видит, нет никого. Поспешно приблизились к постели и сунула что-то под перину. Эльса обернулась, за нею машутся накрахмаленные лопасти чепчика, блещут глаза сквозь пару медных очков. Из-под чепчика послышался грозный голос Анисии ключницы. «Что ты это, матушка, здесь проказничаешь?» Сими словами старушка руку под перину и вынула оттуда маленький сверток. «Скорее к Федосье Кузьминишне!» И началась потеха. На общем совете с Анисией и другими сынными девушками положено было раскрыть сверток. Раскрыли не без страха, не без приговорок. Видят две тряпочки, бумажка, уголек и глинка. Все перетянуто накрест черную ниткою. Колдовство! Нет ни малейшего сомнения. За Эльсой показывают, спрашивают. Она лукаво смеется. Уже поговаривали связать колдунью и представить в полицию. Но, к счастью, возвратился Егор Петрович. Узнавший о причине суматохи, он наружно улыбнулся, но внутренне и сам притрухнул. «Кто ее знает?» — подумал он. Помолчавшись минуту, он сказал. «Что мы ее спрашиваем? Ведь она нас не понимает и рассказать не может. Полагать должно так, сглупо. Вот вечером придет Иван Иванович. Пускай он ее расспросит, что и зачем она это сделала».
«Хорошо, батюшка», — отвечала Федосья Кузьминишна. «Вы видите да не верите. Быть по-вашему, только до тех пор позвольте мне припереть ее на крюк».
«Не шутка, батюшка, ведь Марья Егоровна-то нам не чужая!» Егор Петрович промолчал. К вечеру выпустили бедную затворницу. Было уже около 7 часов вечера. На дворе морозило. В гостиной Зверева затопили огромную шведскую печку. Заслонки были распахнуты, свет из устья багровым туманом проходил по комнате. Тень от окошек, освещенных полную луною, резко обозначалась на торцевом полу. Две нагоревшие свечи стояли на столе и колебались от движения воздуха. Все эти роды освещения мешались между собою. Отраженные ими причудливые тени мелькали на потолке, на широком деревянном резном карнизе и на стенах, обитых черную кожею, светящимися бляхами. За столом сидели Зверев, его жена и Якко. Казалось, они только что кончили длинный, неприятный разговор, за которым последовало совершенное молчание. Наконец двери отворились, и вошла, как преступница, бледная, трепещущая Эльса. Якко с важным видом показал ей на стул, стоявший против огня. Эльса не хотела садиться, но Якко грозным голосом подтвердил свое приказание, и Эльса повиновалась. Она села на стул, сложила руки и устремила в устье неподвижный взор. «Не пугайся, Эльса», — сказал Якко по-фински тихим голосом. «Тебе никто не сделает зла, но скажи мне откровенно, что значит этот сверток, который ты видишь здесь на столе? Какое твое было намерение?» Эльса ничего не отвечала и все пристальнее устремляла глаза в устье очага. Лицо ее разгорелось, локоны повисли на глаза. Лунный свет широкую полосою ложился на ее белое платье. Она трепетала всем телом, как пифия на очарованном треножнике. «Отвечай же», — повторил Якко, устремив на Эльсу сердитые глаза. «О чем ты спрашиваешь меня, Якко?» — наконец сказала Эльса прерывающимся голосом. «Сверток, безделица, ребяческая шутка. Я думала этим средством отучить тебя от этой Марии, которая хочет отнять тебя у меня. Но теперь не то, совсем не то. Теперь я все знаю, все вижу. Теперь я сильна, и вы все — ничто предо мною». «Что ты говоришь, Эльса?» — сказал Якко с видимым смятением. «Ты не помнишь себя?» Эльса засмеялась странным хохотом. «Иль ты не видишь, — продолжала она, — там, далеко, в середине пламени, алые палаты моей сестрицы. Вот она, в венке из блестящих огней. Она улыбается, она кивает мне головою, она сказывает, что я должна говорить тебе». Тут Якко вспомнил слова пастора, хотел броситься к Эльсе и прекратить ее очарование, но любопытство и какая-то невидимая сила удержали его на стуле. Эльса продолжала. «Я еще была ребенком, когда старый Руси брал меня к себе на колени и садился против огня. Он накрывал руками мою голову и, показывая на устье печи, говорил: „Эльса, Эльса, смотри свою сестрицу“. Тогда я, неразумная, боялась, хотела вырваться из рук старика, но невольно глаза мои устремлялись на огонь и скоро уже не могли оторваться. Скоро в глубине посреди раскаленных угольев я видела, как теперь вижу, великолепные палаты. Там столбы из живого пламени вьются, тянутся в небо и не тухнут. От них сыплются багряные искры и блестят на белой огнепальной стене. Посреди тех палат мне являлось лицо ребенка, совершенно похожего на меня. Оно улыбалось, манило меня к себе, исчезало в потоках пламени и снова появлялось с той же улыбкою. «Сестрица, сестрица», — говорила она мне, — «когда же мы с тобой соединимся?» И сердце мое рвалось к прекрасному ребенку, и он все улыбался и манил меня. Стоило мне подумать о чем-нибудь, или старый Руси спрашивал меня, из дальней стены срывалась пелена, и я видела все, что на земле и под землею, и горы, и леса, и пропасти водные, и людей, и слышала, что они говорили, видела, что они делали. «Беги отсюда», — говорит мне теперь сестрица. «Здесь развлекут тебя, удалят тебя от меня, погасят. Ты отвыкнешь понимать язык наш. На берегах Вооксы люди не совратят тебя. Там сосны и утесы безмолвны. Луна светит своей живительной силой и духотворит грубое тело. Там, в лучах луны, в потоках пламени, мы сольемся веселым хороводом, облетим всю землю, и вся земля для нас будет светла и прозрачна. Слышишь, Якко, что говорит сестрица? Тебя одного не достает нам, и тебя, неразумный, оживляла могучая сила старого Руси. Ты наш, Якко, ты мой, и ничто не разлучит меня с тобою. Забудешь обо мне, вспомнишь в горькую минуту. Оставь этих людей, Якко. В наших живоогненных чертогах светло и радостно. Там встретимся мы и в одну пламенную нить сольемся с тобою. Правда, еще не пришло мое время. Скоро ли? Спрашиваю у моей чудной сестры. Не скоро, отвечает она. Все вырастает по степеням, как дерево из зерна. Сперва на земле, потом под землею, а потом над землею, Эльса, и нет границ нашей силе и нашему блаженству. Яко не дал ей продолжать. «Тут происходит что-то странное», — сказал он Егору Петровичу. «Она вне себя. Я вам советую послать за лекарем». «Да что же она вам сказала?» — спрашивал Егор Петрович. «Ничего», — отвечал Яко. «Вы не должны ее бояться. Она больна, на нее находит. Пошлите за доктором, повторяю вам. Пусть он ее увидит в этом положении». «Пожалуй», — отвечал Егор Петрович. «Иван Христианович недалеко от нас живет и по вечерам бывает дома». Послали за лекарем, а Эльса все сидела против огня, то смеялась, то говорила непонятные речи, то складывала руки, как будто умаливая кого о чем. Якко с любопытством ее рассматривал, положив во что бы то ни стало дождаться разрешения этой загадки. Через четверть часа пришел Иван Христианович, чопорный немец, в коричневом кафтане с укладными пуговицами. В руках у него была трость с костяным набалдашником. Он очень важно постукивал ею, поплевывая со стороны на сторону, ибо имел привычку беспрестанно жевать табак, что тогда почиталось универсальным лекарством от всех болезней. «Где ж больная?» — спросил он по-немецки. «Меня почитают больною», — отвечала Эльса на немецком языке. Удивление Яко было невыразимо. Он знал, что в обыкновенном состоянии Эльса не знала ни слова по-немецки. «Что же ты чувствуешь, мое милое дитя?» — сказал Иван Христианович. «Добрый лекарь, неразумный лекарь, ты хочешь лечить меня. Знаешь ли ты, кого ты хочешь лечить? Умеешь ли ты лечить огнем и пламенем? Смотри, сестрица смеется над тобою, добрый лекарь, неразумный лекарь». Иван Христианович слушал ее с удивлением, нюхал табак и ничего не понимал. Между тем огонь гас мало-помалу в очаге, луна сокрылась за ближним домом, с тем вместе уменьшалась говорливость Эльсы. Наконец она как будто проснулась. «Где я? Что со мною?» — сказала она по-фински. Доктор щупал у ней пульс. Зверев и Якко смотрели на нее с участием. Между тем Якко рассказал лекарю все происшедшее. Нахмурив брови и усердно нюхая табак, Иван Христианович проговорил. «Странное дело, но бывали такие примеры. От действия жара нервные духи поднимаются и действуют на головной мозг. А оттого мозг приходит в нервное состояние. Так и Цельзиус пишет. Впрочем, пиромантия или гадание огнем была известна и древним, и производила у них подобные явления. Странно, что она и до ныне сохранилась. Но бояться нечего. Уложите больную в постель. Я вам пришлю из дома одно славное лекарство, которое, как доказывает наш славный голландский врач Фан Андер, помогает от всех болезней, а именно опиума. Диетические методы голландского врача Бонтекопа обыкновенно состояли в постоянном курении табака, питье чая или кофе и в употреблении опиума при малейшем нездоровье. Примечание Владимира Федоровича Адоевского. Давайте ей каждый день по 4 капли, допоите ее больше кофеем, и вы увидите, что всю блажь с нее как рукой снимет. На другой, на третий день бедная Эльса в самом деле была больна от действия универсального лекарства. На четвертый она уж почти не вставала с кресел. То делалось у ней волнение в крови, то сонливость. Бедное дитя природы ничего не понимало, что с нею делают. Зачем держат ее взаперти, зачем вливают в нее какое-то снадобье, которого действие, однако же, казалось ей довольно приятным. Но часто она забывала все происходящее, и все ее внимание обращалось к герою финских преданий, славному Вейнемейнену. Она вспоминала, как он из щучьих ребер сделал себе кантелу, как не знал, откуда взять колки и волос на струны, и в забытьи напевала. Рос в поляне дуб высокий, ветви ровные носил он, и по яблоку на ветви, и на яблоке по шару золотому, а на шаре по кукушке голосистой, и кукушка куковала, долу золота струилось, серебро лилось из клева вниз на холм золоторебрый, на серебряную гору. Вот отколь винты для арфы и колки для струн взялися, из чего же струн добуду, где волос найти мне конских? Вот в проталине он слышит, плачет девушка в долине. Плачет только в половину веселится. Пеньем вечер сокращает, до заката в ожидании, что найдет она супруга, что жених ее обнимет. Старый славный Венемейнен слышит жалобу девицы. Ропот милого дитяти он заводит речь и молвит. «Подари мне дар, девица, с головы один дай локон». 5 волос мне поднеси ты, дай 6 еще вдобавок, чтоб у арфы были струны, чтобы звуки получило вечно юное веселье. И дарит ему девица с головы прекрасный локон, 5 волос еще подносит, подает 6 вдобавок. Вот отколь у арфы струны, у веселья звуки взялись.